программа «Цена победы».
Добрый вечер, аудитория радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо Москвы». И в Санкт-Петербурге, как это обычно в последнее время, Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, мы продолжаем рассказывать про историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема. Тема, которую мы, конечно, затрагивали уже в нашей программе, но она безбрежна и очень интересна при этом. И мы сегодня будем говорить о жизни мирных советских людей в нацистской германской оккупации. И я хочу представить нашего гостя. Это московский историк Дарья Лотарева. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, с чего начнем? Давайте, может быть, начнем вот с чего. Да, Дарья, вот с какого вопроса. Насколько мы располагаем источниками по этой теме? Насколько много мы знаем о жизни советских людей в оккупации? И чем вы пользуетесь как специалист, когда вы изучаете эту тему?
Что касается источников, то, конечно, их довольно мало, прямо скажем. И тех, которые могли бы пролить реальный свет на то, что происходило на оккупированных территориях, то первый и главный источник – это официальный источник, материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории СССР. Эта комиссия была создана в 1942 году. Как раз было много инициатив по ее созданию, потому что с самого начала было понятно, что наступление и оккупация чрезвычайно разрушительны для территорий СССР, и поэтому необходимо собирать сведения об этих катастрофических событиях. И комиссия действительно это собирала, но как это выглядит? Это в основном акты, свидетельствующие о разрушениях, об убийствах населения, и это допросы свидетелей. То есть это такие совершенно жесткие официальные источники, хотя они, конечно, для нас чрезвычайно важны, потому что они проливают хоть какой-то свет на то, что было. Но вот персональных, личных свидетельств довольно долго было мало, потому что допрос все-таки нельзя назвать реальным каким-то рассказом. Все-таки ситуация допроса, когда перед вами сидит чин НКВД, все-таки тут очень сложно. Вот. И мы располагаем еще одним чрезвычайно важным и интересным источником. Это свидетельства граждан, которые были опрошены историками, которые работали в комиссии по изучению Великой Отечественной войны, которая была создана таким известным деятелем науки Исааком Израильевичем Минцем в декабре 1941 года. Он очень долго добивался этого создания с июля 1941 года, когда стало понятно, что война затяжная, и что нужно собирать всю возможную информацию о событиях войны. Вот он создал ее, и немедленно члены комиссии поехали в освобожденные к тому времени районы, в феврале это было, в феврале 1942 года.
То есть это фактически вот московская операция?
Да, как только закончилась московская битва, они немедленно выехали в освобожденные районы Московской области и стали собирать там информацию. И, конечно, информацию, которую они получили, была шокирующей для всех. Вот, конечно, просачивали сведения через прессу о том, что творили гитлеровцы на оккупированных территориях, но эта информация была крайне мала, и она была очень именно официально скупа. Это были в основном донесения, ну, военных, которые вырвались из котлов и что-нибудь в этом роде. Вот. А вот такую персональную, живую, человеческую информацию, конечно, очень мало ее было. И тут вдруг это все раскрылось, этот ужас, который переживало население, этот шок, который оно испытало от того, что все очень стремительно случилось, и они оказались абсолютно беззащитными перед лицом вот этого врага, которого они не знали и были поражены жестокостью, которая происходила вокруг. Попозже, уже где-то с осени 42-го года, был такой неожиданный поворот, что из оккупированных территорий уже белорусских через большие коридоры, потому что немцы не держали всю линию фронта, были эвакуированы частично партизаны, которые тогда уже действовали на территории, оккупированных территорий Белоруссии. И они тоже стали рассказывать. Это одни из самых ранних свидетельств, которые сохранились в фонде этой комиссии по истории Великой Отечественной войны, который хранится в научном архиве Института российской истории Академии наук. И они там, так сказать, всем доступны, мы можем их изучать. И вот эти партизаны, именно это была осень 42-го года, тоже одни не из самых ранних свидетельств. Вот они их позвали в Кремль, и они там доложили о том, что было. В общем, реальная картина тоже была налицо, но так потом их ухватил этих людей Минск, привел к себе в здание этой комиссии. Это улица Коминтерна была, сейчас это Воздвиженка, самое начало, вот недалеко от студии «Эхо Москвы», если по прямой идти, вот, прямо у Кремля. Угу. Вот. И вот там он их опросил. И это было начало вот этой работы по собиранию свидетельств очевидцев войны. И это были не только люди на оккупированных территориях, это большой массив был собран и воюющих людей, то есть солдат, офицеров. Но это отдельный, так сказать, кусок. Вот. И после того, как стали собирать свидетельства партизан, потому что еще собирали, почему? Потому что это была истинно народная война, и в агитационных целях необходимо было показать именно истинно народный характер этой войны, и партизанское движение как бы отвечало за эту область. Но масштаб катастрофы, который открылся, он совершенно не вписывался ни в какую вот эту пропагандистскую агитационную картину. И больше того, когда уже стали освобождать территории после длительной оккупации, то поехали собирать именно свидетельства мирных жителей, не партизан и даже не подпольщиков, а просто мирных жителей, которые вот пережили этот ужас оккупации. И мы имеем, конечно, совершенно удивительные свидетельства о том, как люди выживали вот в этой страшной ситуации для них. И, конечно, вот изучение этих источников, редких источников, прямо скажу, оно, конечно, очень важно, мне кажется, для вашей темы, когда вы говорите о цене победы. Потому что цена победы в этом смысле была чрезвычайно высока. Это правда.
А вот интересный вопрос. Неужели нет мемуаров? Вот прошли годы, 50-х, 60-х, 70-х годах. Неужели никто не писал воспоминаний о том, как вот жил, допустим, там в Харькове или в Киеве, или где-нибудь там в Молдавии под оккупацией?
Да вообще, конечно, ну, какие-то воспоминания были. Но в основном это как? Когда, значит, вот эта тема Холокоста стала возникать, то опрашивали в основном еврейское население, которое выжило вот на этих территориях, и больше того, выжило даже в гетто, или спаслось из Бабьего Яра, вот вылезла из-под расстрельных тел там какая-нибудь женщина. Их опрашивали, и они писали эти воспоминания. И больше того, я скажу, воспоминания некоторых людей были опубликованы воспоминания тех людей, которые опросила комиссия как раз вот где-то в 42-43, вернее, в 43-44 году. И, конечно, если мы сравним, то степень самоцензуры в опубликованных воспоминаниях, конечно, совершенно другая. То есть, вообще говоря, когда мы говорим об архиве этой комиссии, и когда люди хотят понять, правду ли говорили те, кто рассказывал что-то историкам, все-таки это были не военные и не чины НКВД, а просто историки, которые приезжали и опрашивали. Ну, это первый вопрос. Говорили ли люди правду? Вот. Но мы видим, что, конечно, огромное количество деталей, во-первых, подтверждается другими источниками, во-вторых, тогда еще никто не знал, что такое, что значит говорить правду и что значит неправду, потому что еще не устоялся вот этот формуляр, что хорошо, что плохо.
Канон вот
такой. Да, канон такой не устоялся, хотя, конечно, все, кого опрашивали, они все с большим как бы чувством вины говорили, что они не эвакуировались, что они не уехали. И это воспринималось, конечно, как факт отрицательный, потому что, по идее, нужно было либо уехать, либо быть в подполье. Но поскольку огромное количество людей просто физически не успело уехать...
Там десятки миллионов
человек. Да, да, не смогло эвакуироваться, потому что наступление было таким стремительным. И главное, что все говорили, что наша территория не может быть завоевана. То есть Красная Армия не может отступить, хотя она по факту отступала, но все равно говорит, что это просто этого не может быть никогда. И поэтому эвакуацию просто стали организовывать самые какие-то последние моменты, особенно для мирного населения, потому что в основном эвакуировали какие-то ценности или заводы, а мирное население оставалось до последнего, и в конце концов даже кто и хотел, может быть, уехать, они просто это не смогли сделать. И вот все опрашиваемые, они извиняются, говорят, вот я не эвакуировался, потому что там мама болела или ребенок болел и так дальше. Вот. Но так или иначе, все равно канон правды не сложился. Вот что можно говорить, что нельзя, что можно рассказать, что нельзя. А уже, конечно, в более позднее время, 50-е, 60-е годы, там уже стало понятно, что можно, что нельзя, и более-менее люди уже вот эту самоцензуру осуществляли.
И подстраивались,
да, и что-то скрывали, что-то сглаживали, что-то приукрашивали. То есть, вот интересно очень сравнивать именно более поздние воспоминания, опубликованные, и вот эти монологи, которые записывали стенографистки, комиссии, комиссии, а потом расшифровывали и перепечатывали. То есть мы имеем вот расшифрованные стенограммы, хотя, конечно, самих стенограмм мы не имеем, они были уничтожены, просто их было очень много, негде было хранить. Но, судя по тем правкам, которые иногда сохранились, видно, что правки были минимальные. Иногда даже вообще по правилам этой комиссии тех, кто был опрошен, им потом присылали стенограммы, и они сверяли и говорили, что да, я это написал. И иногда очень забавно, некоторые говорят, что я совершенно вообще этого не говорил, говорил я другой, и вносили кучу правки. Но это не потому, что неправильно перепечатали, а потому что человек так воспринимал свой текст, когда он рассказывал, он, может быть, не осознавал даже, что он какие-то подробности такие высказывает. Вот. Поэтому мы имеем, конечно, очень большой корпус. Ну, там самих стенограмм, наверное, не так много, но, тем не менее, чрезвычайно выразительно. А главное, члены комиссии опрашивали как бы таким кустом, то есть жители одного города или жители одной территории. И получается такая комплексная картина. Даже иногда упоминаются одни и те же лица.
Вот, разными людьми.
Разными людьми, и мы можем поэтому как-то сравнивать и восстанавливать эту картину.
Вот, Дарья, очень интересно такой еще вопрос. А когда работали историки комиссии Минца, да, у них была, ну, как принято у нас говорить, исследовательская программа, то есть перечень вопросов, заранее подготовленный в Москве, которые они задавали, или это в большей степени была такая импровизация? А вот расскажите там про продовольственное снабжение, а вот расскажите про администрацию, а вот расскажите, кто служил у немцев, или все-таки была какая-то сразу исследовательская программа, уже начиная с 1942 года?
Исаак Минц, он опирался в своих работах на предыдущий опыт, потому что он был одним из таких активных деятелей публикации истории гражданской войны. То есть уже формуляр, конечно, какой-то предварительный вообще был отработан для вот опроса участников гражданской войны. Но, конечно, во-первых, ситуация была другая. Во-вторых, к сожалению, мы этого формуляра не имеем. Он, может быть, когда-то и был разработан комиссией, но мы его можем видеть только по текстам стенограмм, когда видно, что человек вот рассказывал, что-то рассказывал, а потом раз и на другую тему перешел. То есть ясно им, что ему задали вопрос. Очень редко, когда мы видим вопросы прямо в тексте стенограмм. Их почему так получилось? Потому что предполагал, что эти стенограммы будут публиковаться вот в таком чистом виде, без каких-то изменений, и поэтому вопросы, они портили этот текст, который, в общем, предполагал, что его опубликуют в сборниках, что люди будут это видеть. Вот. И вопросы как-то не вязались вот с этой целью. Но вопросы какие были? Значит, вот они опирались на опыт этой истории гражданской войны, и там, который придумал Максим Горький, вообще говоря. И он разработал формуляр под идею, что героями рождаются и становятся, и что советский человек – это сам творец истории. Поэтому обязательно в каждой стенограмме расспрашивали биографию человека. Это был обязательный пункт, и человек о себе рассказывал, ну, хотя бы на уровне года рождения. Иногда страшно интересные рассказы, такие большие, развернутые бывают. Вот. А затем, конечно, у них какая-то ясно была программа, потому что, например, в общем тексте всегда выделяется вопрос, например, как уничтожали евреев, как уничтожали мирное население, как относились к военнопленным, например, красноармейцам, что делали с мирным населением, как грабили, да, вот, например, там, если это был большой город, там тот же Харьков или Одесса, там проводились опросы, или Киев, то опрашивали специально, как вывозили ценности, что делали с библиотеками, то есть опрашивали вот научных сотрудников каких-то институтов или университета, или библиотеки, вот, то есть эти вопросы были, но я хочу сказать, что люди то ли радовались возможности это рассказать, то ли они действительно, ну, в общем, не очень понимали, где нужно останавливаться, или даже не хотели останавливаться. Они рассказывали столько всего, столько выходящего за рамки этих вопросов, потому что...
можно получить общую картину жизни, да?
Да, общую картину жизни, причем люди, как правило, рассказывали, как им было тяжело. Потому что, ну, есть как бы два типа людей. Некоторые это были подпольщики, ну, то есть они занимали активную позицию, пытались бороться и каким-то чудом даже выживали, потому что, ну, понятно, что подполье, как правило, все уничтожалось. Или это были партизаны, да, которые все-таки воевали и тоже могли как-то, ну, активно влиять на ситуацию. Но когда был вот даже создан специальный отдел оккупационного режима в этой комиссии, они опрашивали мирных жителей, которые никак не могли защищаться. Они могли только выживать, приспосабливаться, и единственное, ну, может быть, не выдавать евреев, когда они их там вот где-то видели. Или, например, какая-нибудь еврейка, там вот есть опрос, она сбежала из гетто под Харьковом, чудом спаслась и полтора года жила в квартире, и ее никто не выдал. И она специально это отмечает, что это было просто чудо, что ее никто не выдал. Она действительно просидела там полтора года напротив гестапо, она, между прочим, сидела в квартире. Вот. Поэтому...
У Петербурга накопились.
Да, Виталий, конечно, да.
У Петербурга накопились вопросы.
Да, очень интересный вопрос, вернее, рассказ, я тоже заслушался. Да, Виталий, твои вопросы, давай.
накопились вопросы.
Да.
Первый вопрос. Насколько вот эти свидетельства комиссии Минца, зафиксированные комиссии Минца, насколько, ну, они реалистичны? Нет ли все-таки, не проглядывает ли попытки людей приукрасить самих себя? Какие-то поступки свои, о каких-то поступках, естественно, не рассказать. Да? То есть представить себе, если не в виде героев, то во всяком случае в виде таких людей, ну, хотя бы пассивно, но сопротивлявшихся оккупации. Это первый вопрос, вот, касательно вот самих этих свидетельств. Еще вопрос по поводу источников. Значит, если я правильно вас понял, Дарья, то все эти свидетельства, которые собраны комиссией Минца, они собирали, кстати, не только у мирного населения, да? Они и по итогам битв очень многих сражений с военачальниками делали такого же рода беседы, да? Насколько они, я так понимаю, были долгое время засекречены. То есть они публично не публиковались, извините за технологию. И последний, значит, вопрос еще по поводу источников. Пользуетесь ли вы, и насколько можно тоже, ну, доверять, и насколько они существуют? Ведь я думаю, что есть еще и свидетельства немцев об их жизни при оккупационном режиме, их оккупационном режиме. Ну вот, видите, сколько вопросов.
Да, я поняла. Спасибо за вопросы. Вот первый вопрос, приукрашивали ли себя или оправдывали ли себя. Вы знаете, все очень зависит от человека. Это сразу по тексту видно. Действительно, бывает, что человек как-то рассказывает, ну, видно, что как-то не то, что было, особенно если сравнить, например, с другими какими-то стенограммами или там с другими просто историческими источниками. Не только стенограммы же есть, а всякие другие свидетельства, протоколы, допустим, или те же акты ЧГК. Но что меня действительно поразило вот в этих стенограммах, когда я стала их изучать, это действительно какая-то очень большая откровенность. Конечно, человек, ну, на 100% мы никто о себе ничего не рассказываем, да, до дна. Но там люди рассказывали, потому что, например, если вот вы упомянули о опросах военных, там был вопрос, например, первый бой, как вы преодолели свой страх? И люди честно говорили, да, я сперва испугался, а потом я как-то решил, что, может быть, надо повоевать. То есть люди достаточно откровенно это говорили, но, опять же, не все, конечно. Но и видно, что все-таки люди говорили то, что есть. Может быть, они что-то приукрашивали, но как-то уж сильно искажений каких-то я, например, вот, ну, интуитивно не чувствую. Хотя проверять иногда, ну, как ты проверишь то, что они говорят. То есть, конечно, вот тут, может быть, тут ваш второй вопрос, я перехожу к нему, были ли они засекречены? Нет, они не были засекречены, но никто не знал, что с ними делать. Как работать с этим источником? Потому что он совершенно не вписывался ни в какой канон Великой Отечественной войны. Ну, вот как он прошел Нюрнбергский процесс, было признано, да, что население пострадало, что все было очень плохо, но причины этого, например, то, что не эвакуировали там, не верили, плохо защищали, там еще что-нибудь, это же этот вопрос никогда не ставился. А в этих стенограммах это совершенно явно просматривается. Трусость, например, тех же НКВДшников, которые должны были организовывать партизанские отряды. Это, меня лично это поразило, когда, вот, например, читаешь какие-то стенограммы партизан, и их было же три вида, как бы, организации партизанских отрядов. Это если они засылались из тыла, например, да, специальные группы, там вот сохранение свидетельства таких людей. И вот они с нами, там была группа из НКВД, и они куда-то потерялись по дороге. И это довольно частое свидетельство. Вот. И, конечно, вот как с этим работать? Как проверять это? Доверять этому? Не доверять? Вот сейчас чем стало хорошо? Тем, что, например, есть вот сайты Министерства обороны, да, с наградными листами. И даже есть такая отдельная теперь область — наградные листы, как исторический источник. И вот на самом деле это действительно можно проверять. Вот человек рассказывает о своем подвиге. Открываешь подвиг народу, смотришь наградной лист. Обстоятельства уже подвига описаны конкретно. И мы видим, что да, это совпадает. Только здесь, в этой стенограмме, больше деталей, больше подробностей, и, так сказать, картина более ясная. То есть, на самом деле, конечно, проверять и проверять еще эти источники, но даже те проверки, которые мы пытаемся производить, они подтверждают, что да, люди говорят, в общем, то, что было. Вот. Ну, настолько, насколько возможно это. Иногда чрезвычайно откровенные рассказы, да. Вот.
И, значит... Да, а вот интересный вопрос был у Демарского. Есть ли немецкие воспоминания или описания, или, может быть, там немцы со свойственной им систематичностью там чего-нибудь вообще там классифицировали, писали доклады, обзоры настроения на оккупированных территориях? Немецкие источники есть на эту тему?
Ну, да, наверное, есть. Просто мне они не встречались. Значит, вот в фонде комиссии, поскольку она собирала не только свидетельства, не только опросы она производила, она собирала все, потому что Исаак Минц, он ставил какую цель? Собрать все, что не вошло в официальные донесения, то есть приказы. То есть, потому что приказ, он есть приказ, он не проясняет как иногда практически вообще ничего, или какое-нибудь донесение о боевых действиях. Да? Поэтому он собирал все, что ему попадалось под руку, в том числе и свидетельства оккупационных властей, распоряжения, какие-то там газеты. Но, конечно, обзоры встречаются, но крайне редко. Но тут еще надо понимать, что в 1953 году была комиссия из главархива, и большую часть изъяли. Вот, вероятно, вот этих документов, потому что считал, что они ну, такие не подлежащие изучению никем.
Изъяли, в смысле, вообще уничтожили?
И вот это неизвестно, потому что в отчете архива просто написано, что они изъяты. Может быть, их передали в архив Министерства обороны. А может быть, их уничтожили, не знаю. Но вот что касается немецких исследований, насколько я знаю, вот их, если даже они есть, то их очень мало, потому что, ну, там вот этот немецкий порядок, который, да, вот как они устраивали вот эту систему административную, выстраивали и так далее, систему вывоза, вот, так сказать, и населения и так дальше, то она, конечно, в архивах, видимо, где-то зафиксирована. Вот, но изучал ли ее кто-то, наверное, в России, наверное, точно, я не знаю, специалистов. Хотя, вот, возможно, кто-то и есть.
Вот я хочу вот Виталий и Дарья зафиксировать очень важную вещь, что ведь оккупация продолжалась годами на огромных территориях, и десятки миллионов человек были под оккупацией. И поразительно, что вот сейчас, уже столько лет спустя, да, мы совсем мало знаем про это, и совсем мало источников, и совсем мало исследований. То есть это огромная область, которая ждет своих исследователей дальнейших.
Я совершенно согласна, да. Но я думаю, что это просто очень болезненная тема.
Конечно.
Чрезвычайно, потому что каждый человек, когда ты с оружием защищаешь себя, это одно, а когда ты сидишь и не знаешь, вот соседи твои собственно реагируют совершенно по-другому, или кто-то становится полицаем, а кто-то, наоборот, тебя защищает, то это же близкие люди, особенно если это деревня, даже вот не город, а, например, деревня, где все друг друга знают. Где кто-то ушел в партизаны, и ты не знаешь, это хорошо или плохо, потому что тебя же за это и расстреляют, что у тебя из семьи кто-то в партизаны ушел. Мне кажется, вот это невозможно, этот опыт, который пережить совершенно невозможно, его невозможно как-то осознать, именно потому что это резало по-живому все. Вот ты вынужден был совершенно, вот, можно сказать, голый, беззащитный, оставался один на один с этой страшной силой, которая на тебя давила. И твой моральный выбор был чрезвычайно тяжелым. Будешь ты приспосабливаться, как многие делали, или будешь ты бороться, или ты будешь закрывать на это глаза или выживать любой ценой. Почему все говорят, вот женщины все там с немцами, да, потому что у них просто работы не было. Их просто либо ты уезжаешь в Германию, чего никто не хотел, все боялись, либо тебя на работу не берут, ты не можешь устроиться. И просто с голоду. Вот, население, например, Харькова вымерло от голода там чуть ли не на четверть, потому что был просто голод. И что вот делать в этой ситуации? То есть я, когда читаю эти стенограммы, примеряю их на себя, я, например, вот пугаюсь, потому что чрезвычайно тяжелая ситуация.
Вы знаете, Дарья, я вас спросил перед нашей передачей, есть ли книги на эту тему, потому что наверняка те части из тех, кто нас сейчас слушают, они захотят почитать об этом более подробно. Вот скажите два слова буквально, какие есть книги на эту тему, изданные у нас, где можно почитать о жизни мирного советского населения под оккупацией?
Я очень рада сказать, что вот в последние годы как-то действительно люди перестали бояться работать с этими документами, с этими источниками, ну, может быть, потому что уже прошло какое-то время, мы можем как-то не так эмоционально их рассматривать и более спокойно воспринимать. Вот, и эту комиссию стали, документы этой комиссии стали изучать, и в частности, вот в 2015 году вышла книга «Вклад ученых-историков в сохранение памяти о Великой Отечественной войне», как раз все было, там рассказана история этой комиссии и приведены стенограммы. Вот, часть стенограммы опубликована, например, в журнале «Археографический ежегодник», как раз вот стенограммы евреев, которые пережили оккупацию во Львове. Вот. Вот, и поэтому, то есть какие-то все-таки публикации...
Первые идут. Публикации только-только вот сейчас начались, да?
Вы знаете, на удивление, да. Вот самая первая публикация, я немножко отвлекусь, извините, да. Виталий, перебиваю. Это была публикация документов о Сталинградской битве, которая вышла тоже в 2014 году. Она, правда, сперва вышла на немецком, вот, в год 75-летия. Вот, а потом вот уже и на русском, и там как раз стенограммы участников Сталинградской битвы. Не все, которые в какой-нибудь комиссии, но наиболее сочные, наиболее яркие.
Да, Виталий.
Можно я добавлю?
Да, конечно.
Я могу просто добавить, потому что у нас в программе, например, несколько раз выступал из Великого Новгорода из ученый Борис Николаевич Ковалев, который занимается этой же проблематикой жизни на оккупированных территориях Северо-Запада. Поскольку российский Северо-Запад, это Псков, Великий Новгород, да. Это регион, который дольше других находился под немецкой оккупацией. Я имею в виду из российских территорий, не советских, а российских именно. Так что я, например, так что вот я вот Борис Ковалев, это я вам точно тоже говорю, еще советую тоже его книги. Он занимался тоже вот этой же проблематикой. Добавлю.
Да, спасибо.
Кто хочет еще тоже это изучать.
У нас подходит время для короткого перерыва на новости. И мне кажется, что действительно это очень, у нас такой сегодня очень важный разговор, потому что мы говорим о той, даже не странице, я бы даже сказал, об огромной главе истории войны, которая касается десятков миллионов людей, которые не по своей вине оказались под немецкой оккупацией. И мне кажется, очень важна та работа, которую делает Дарья и Борис, о котором говорил Виталий Дымарский, потому что действительно надо эту лакуну закрывать. И надо нашим людям, конечно, рассказывать эту историю, потому что она очень важна для миллионов-миллионов людей. Сейчас короткий перерыв на новости, и сразу после перерыва на новости мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Виталий, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, сегодня у нас в гостях Дарья Лотарева, историк. Она рассказывает нам очень важную и очень интересную историю жизни простых советских людей под немецкой оккупацией в годы Великой Отечественной войны. Мы очень подробно до перерыва говорили вообще о том, какими источниками мы располагаем, на каком материале мы можем изучать эту тему. А сейчас, может быть, мы давайте поподробнее расскажем о самой жизни советских людей в зоне оккупации. И я бы, наверное, такой первый вопрос задал, Дарья, вам. Когда вот вы читаете эти стенограммы комиссии Минца, когда вы читаете эти документы, вот о чем прежде всего рассказывают люди? Вот что самое главное для них? Вот что они выделяют на... Что они ставят на первое место в своих рассказах о жизни в оккупации? Что для них самое болезненное или важное, или эмоциональное, или тяжелое? Что номер один для них?
Ну, хотя люди очень разные рассказывают о себе, и они были все в разных обстоятельствах, но, наверное, что бросается в глаза, это отступление к Красной армии для всех было чрезвычайно болезненным.
То есть это был шок для людей?
Это был шок абсолютный. Причем оно, особенно когда это было, вот, если брать, например, Беларусь, да, когда там буквально в первые дни войны началась оккупация, никто, конечно, совершенно этого не ожидал. И все говорят, мы сидим, и вдруг немцы. Мы там бежим, ждем поезда, и вдруг немцы. Я сижу, смотрю в окно, и вдруг вижу, что наступают немецкие танки. То есть люди были совершенно не подготовлены. То есть, ну, просто действительно совершенно это был полный шок. И их, конечно, пугало то, что так резко меняется жизнь. Да, второй шок – это то, что немцы оказались совсем не теми, как их представляли люди. Потому что это вот интересное наблюдение, что в обществе бытовало представление, что немцы очень культурная нация, что они наведут порядок вот после этого советского хаоса, который там неустроенности, может быть, неправильной жизни, которую все ощущали, да, в 30-е годы. Что, значит, в сельском населении была уверена, что отменят колхозы и вернут предыдущий порядок. Я не могу сказать, что их встречали с радостью, но, по крайней мере, никто не ожидал той жестокости, которую, значит, проявили немцы, ну, не только там и румыны, и больше, ну, румыны и немцы, итальянцы, может быть, не так, финны тоже, вот финские части тоже отличались особой такой жестокостью. Вот это было два главных шока. Стремительность отступления, вот эта беззащитность, которая абсолютно наступила, потому что вся власть убежала вдруг в раз, причем власть, которая позиционировала себя как сильную советскую, которая подавляла части людей или там наоборот награждала, и вдруг эти люди потеряли всю свою силу и растворились. И то, что затем последовало. Вот этот пресс, который люди стали испытывать. Причем сначала вроде бы могло быть и не так страшно, вот, но это было на первых порах. То есть, когда, например, начинались сперва вроде там несколько дней непонятного какого-то существования. Причем, значит, люди успевали, например, когда им было вот это междувластье, там разворовать какие-то склады, как-то собрать какое-то пропитание. И потом все, кстати, об этом рассказывали и радовались, потому что потом наступал действительно голод. Вот. Соответственно, первое время, видимо, оккупационные власти как-то присматривались, а потом начиналась регистрация, биржа труда, работы нет. Потом начинались вдруг вот эти вот казни, потому что, вот, например, те, кто попадал в плен и потом в партизаны, то они обычно говорят, что как только тебя видел немец, он спрашивал: «Юде, коммунистен или комиссар?» Вот. То есть это было первое, что, так сказать, встречало тебя со стороны оккупанта. И потом вот эти вот расстрелы евреев, которые начинали происходить просто на улицах. Ну, представляете, то есть людей тоже это приводило в ужасный шок. Потом этот шок немножко проходил, люди как-то начинали адаптироваться, и вот эти стратегии выживания, уже дальше это, так сказать, личная стратегия каждого человека, который выживал так, как мог, и приспосабливался так, как мог, вот, и в своих обстоятельствах выживал. Но вот эти две вещи, они проходят через все рассказы.
А вот еще интересно, Виталий, потерпи еще 3 минутки, я вижу, что ты уже готов тоже наброситься с вопросами, я еще один вопрос задам Дарье. А вот были ли особенности? Вот вы говорите, что опрашивали и на финских территориях, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, то есть в разных частях Советского Союза. Были ли особенности оккупационного режима, или то, что свойственно немцам, везде было примерно то же самое?
Насколько я успела заметить по этим стенограммам, везде было одинаково. В общем, никаких особенностей не было. Они, в общем, устраивали эту администрацию, опираясь... Ну, то есть как? Они, может быть, на вот, национальных территориях, как Украина, Беларусь, они начинали привлекать, вот, условно говоря, националистов, да, вот, людей, которые ратовали за самобытность и так дальше. Вот, они их начинали привлекать на первых порах. Это были даже какие-то просветы, вот эти партии. Но они их очень быстро начинали душить. Сразу, то есть, как только они пытались там газету какую-нибудь издавать, еще что-то, все это очень быстро прекращалось. И все эти люди становились абсолютно формальными фигурами, вот, при каком-то, так сказать, оккупационном генерале или что-то
такое. То есть, оккупационный режим, во-первых, был более-менее унифицированный, и, во-вторых, он с первых же дней был жесткий.
Да, абсолютно. Угу. Абсолютно. Да, да, то есть жесткость начинает... Ну, причем иногда говорят, что вот когда военные части приходили, может быть, вот эти несколько дней, они просто, ну, вставали, там отбирали, может быть, у людей какие-то вещи. Причем все говорят, что солдаты просто ходили по квартирам, убирали, забирали вещи, но, по крайней мере, не убивали. Но затем входили части СС, и вот это было довольно быстро, и начинался вот этот вот совершенно жесткий такой подход.
Террор
абсолютный, да, угу. Вот. Взрывы, там что-то началось. То есть вот эта вот ситуация хаоса и разрушения, которая немедленно наступала. Причем там бывало, что, например, там вот какая-нибудь канализация там взорвана, еще что-то, нету света. То есть жизнь обрушилась просто сразу со всех сторон. Просто. То есть она рушилась в течение нескольких часов вот до основания. И совершенно непонятно было, что делать.
Виталий?
Да. Вы знаете, вот я хочу вернуться к тому вопросу по поводу того, как встречали оккупантов, особенно вот те регионы Западной Белоруссии, Западной Украины, которые недавно, незадолго до этого стали советскими. Да? Вот известно, да, что существуют какие-то свидетельства того, что встречали, ну, почти как освободителей. Да? Как вы правильно сказали, там ожидали, что освободят многие от колхозов, да, что, может быть, что-то принесут, какую-то новую жизнь немцам. Но это быстро все, действительно, эти иллюзии развеялись. Но, тем не менее, вот когда мы говорим об этих интервью этой комиссии Минца, люди не боялись разве говорить о том, что они там ждали их там для того, чтобы там покончить с колхозным строем, скажем. Да? Это вот эти свидетельства, они откуда?
Ну, как ни странно, люди действительно не боялись это говорить. Да, вот. Но, конечно, это не каждый там говорил мирный житель. Чаще всего это, конечно, свидетельство партизан или вот военных, которые попали в окружение и стали партизанами. Это правда. Но в том числе и мирные жители, ну, они как, многие мягко говорили, они говорили, мы думаем, что немцы культурная нация, началось вот этот террор начался. А кто-то говорил, что ну да, вот ходили слухи, что отменят колхозы. То есть это была тоже такая в общем, довольно рутинная вещь, потому что колхозы-то никто не любил, между нами говоря. Вот. И, в общем, может быть, все еще помнили предыдущую жизнь. То есть не надо забывать, что это люди, которые большую часть жизни мир остались-то, в общем, пожилые, да, люди в возрасте, которые не были призваны. Вот. И они-то прекрасно помнили, как было до того. Вот. И, в общем, для них этот порядок был привычен. Хотя немцы, они ведь сохранили вот эту систему общины, они прям вот объявляли, что мы общину оставляем, мы вам землю... Ну, правда, они говорили, мы вам землю дадим, сколько вы хотите. Может быть, они не сразу ее давали, но они абсолютно точно это объявляли.
У них был чисто корыстный интерес, им нужно было делать снабжение армии, им нужно было собирать ресурсы.
Да, и они, между прочим, очень большой вот этот вот продналог устанавливали, высокий.
Ну, конечно,
да. То есть, они собирали... То есть, стало быстро понятно...
Они выжимали фактически все, что можно из этого
населения. Да, и больше того, значит, несмотря на то, что солдатам это запрещалось, помимо того, что был официальный налог, но любой солдат фактически мог прийти тебя ограбить. Хотя это запрещалось, их там, ну, свидетельства были, что их там наказывали за это, даже кого-то там, может, ну, расстреливать, не знаю, но наказывали точно, но тем
но
не менее...
это в любой армии.
Да, это было повсеместно, то есть грабили со всех сторон.
В любой армии это запрещено, и любая армия
да,
это
да, то есть и население это испытывало в полной мере. То есть, на самом деле, конечно, вот, а уж если это оккупированная территория какая-нибудь вот деревенская, то есть деревня, сельская местность, там и партизаны еще, значит,
но
тоже свое брали.
Тем не менее, если говорить о режиме хозяйствования, что ли, да, вот оккупационный режим, вот пришли немцы, да, ну, я не знаю, как это назвать, это же не плановая экономика была, я не знаю. Но
нет, почему? У них им составлялись планы сдачи вот сельскохозяйственной продукции, то есть норма зерна
была. Ну, правильно, да, некий налог, продразвездка, продналог.
То есть норма была, если ты не выполнял норму, то там следовала репрессия, да.
Но сама форма хозяйственная была единоличная, если мы говорим о деревне.
Или все-таки не сохранили?
Они сохранили общину. То есть они вроде как колхоз на словах-то отменили, но сказать,
сельская
что
община,
она,
которая обкладывалась налогом.
Да, она была. Да. То есть это все было, и были даже вот и свидетельства, что был представитель совхоза, правда, совхоза, не колхоз, пришел немец, там забрал это все себе как латифундию. Вот были такие случаи, когда именно совхозы, как имение, стали управляться, и председатель становился там управляющим этим. То есть, в принципе, на самом деле, более-менее сохранил все, что было. То есть, вот насколько и видно из рассказов, скажем так.
Да, Виталий.
А вот такой вопрос, мне кажется, он очень важный для последующего понимания того, что произошло с теми людьми, которые были под оккупацией. Вот в вашем понимании, да, вот когда потом начались комиссии, когда начались эти разговоры, когда начали определять, кто коллаборационист, а кто нет, да, вот где вот эти, вы понимаете, критерии? Я не знаю, условно говоря, я там пёк хлеб при советской власти, да, или там, да, пришли немцы, я продолжаю печь хлеб. Я коллаборационист или нет? Или, понимаете, я там стриг в парикмахерской, сначала там советских людей, потом пришли оккупанты. Я их продолжаю там стричь, брить. Я коллаборационист или нет? Вот как были, где вот эти были...
Где грань?
Очень зыбкие. Да. Зыбкие были эти
критерии. Между выживанием под оккупацией и сотрудничеством.
И коллаборационизмом.
Да.
На самом деле, население-то этой грани совершенно не ощущало, потому что оно, будучи в шоке, просто выживало. Вот была работа, хватались, на самом деле, за любую работу. Значит, кто, на ком вот видна эта черта, это, например, врачи, которые должны были осматривать население для отправки в Германию. То есть, кто-то отправлял, а кто-то, значит, писал диагнозы, которые несовместимы с отправкой. Вот такие вещи, да. То есть, там, где человек мог как-то, ну, или так поступить, или эдак поступить, да, то есть, проявить себя... Но на самом деле тут была какая проблема? Ведь все, ну, все население не пересажаешь, да, не назовешь коллаборационистами. То есть для властей, в основном это была проблема для властей, потому что люди просто выживали и не думали о том, кто они там, коллаборационисты или нет. Вот. А власть, это был вопрос для власти. Да, кого, то есть если какой-то человек, ну совершенно явно, ну как служил, нет, был полицаем и расстреливал, или вдавал партизан.
Ну, то есть,
да?
Это понятно.
Да,
это
здесь понятно.
Полиция, понятно.
А вот если мирное население, то там даже вопросов не было, потому что, конечно, некоторые говорили, что я не пойду работать на немцев. Вот хоть ты меня стреляй, я не пойду, я лучше с голоду умру. Но таких, конечно, были единицы, потому что в основном, особенно у кого дети, куда деваться, все шли и работали. И поскольку немцы разрешили вот этот мелкий бизнес, то все занимались этим мелким бизнесом. Ну, кто мог, да, там мыло какое-нибудь варил или еще что-то. Но в основном все ходили в деревню менять то, что у них осталось, то, что немцы не отобрали, это были очень тяжелые предприятия, если это мы говорим о городском населении. Вот. И мало кто, в общем, оттуда многие просто не возвращались, просто, особенно если это зима, там народ замерзал. То есть там речь шла просто о выживании, не о каком там вот какой-то осознанный отказ от работы в немецких городах, ну, в городах, занятых немцами. Там
Дарья, а вот такой вопрос. Кто-то делал оценки, где голоднее жилось, по какую сторону фронта? Вот где вот простое население, простые жители жили голоднее, где было больше голода?
Вы имеете в виду советское?
Советское, да. Или под оккупацией. Ну, Ленинград, понятно, там ужасные были, миллион человек почти погиб, да, от голода и от болезней. Вот, или это было сравнимо примерно, да, потому что и здесь была тяжелая очень ситуация, потому что отрезали хлебные районы, и все шло для фронта, и там немцы выгребали все, что могли. То есть, видимо, примерно...
Ну, видимо, я там примерно так же, хотя вот, так же, Харьков, да? Например, угу. Действительно, там люди умирали на... От
там
голода просто на улице.
Да,
да на просто улице. На улице умирали от голода, потому что ну, нечем было прокормиться. Просто нельзя было купить еду. Просто вот элементарно. То есть выдавали там... Ну, была система пайков, которую немцы вообще обещали. Говорят, что да, но на эти пайки выдавалась там гнилая свекла. Угу. То есть на эти пайки прожить было невозможно. Зарплата... Платили зарплату, но она была страшно маленькая. То есть, даже если
они
работал...
платили зарплату, видимо, только тем, кто работал.
Да, да.
И, видимо, платили мизер, чтобы...
Мизер какой-то платили.
Биологический,
да,
чтобы
да,
люди
на него
не
ты
умирали,
и
да?
Паёк выдавали. Значит, угу. Паёк ты на него не проживешь, на зарплату ничего не купишь. И люди просто физически умирали, потому что просто еды, они не могли ее не купить, не достать. Кто-то вот уходил менять, и там их обманывали, или там они умирали по дороге. То есть, на самом деле, вот Харьков пострадал чрезвычайно.
Видимо, все-таки ситуация в деревне была получше, потому что там хотя бы огороды,
да,
свои,
да,
были,
там была
корова, курица.
В Одессе было неплохо. Вот угу. Одесса не так пострадала, Киев тоже плюс-минус. То есть были какие-то вот такие провалы, но в целом, конечно, было голодно. Было голодно, потому что зарплата, даже если была, то очень маленькая. И купить было ничего невозможно. Угу. То есть, на самом деле, ситуация была, конечно, тяжелая.
Это была какая-то оккупационная марка, да?
Да, это были марки, да. Вот. Хотя там какое-то время даже какие-то рубли ходили, но очень быстро их вытеснили, эти марки. И ходили, да, марки в основном. Да, то есть марки, ну вещи, марки...
Не немецкая.
Ничего.
Не немецкая марка, а оккупационная.
Да, какая-то, да, оккупационная марка, но она ничего не стоила.
То есть какой-то суррогат денег, на самом
да,
деле.
Да, суррогат денег, mm-hmm. да, и тот ничего не стоил, в общем, на самом деле, и все это понимали. В основном ценились вещи. Какие-то, вот. И тоже мыло, например, его невозможно было купить. То есть,
там... А там вот, что, вот были же регионы, где по 3 года была оккупация, да? Там вот хоть что-то работало.
Это северо-запад.
Да, я и говорю, там хоть что-то работало, но я там не говорю, там, ну, школы какие-нибудь там.
Школы работали.
Или больницы.
Больницы работали.
Население могло хоть куда-то ходить?
Да, значит, со школы...
Электричество было, вода подавалась, хоть что-то там работало?
Ну,
или где как?
Значит, если в районе жили немцы, туда подавалось. Mm-hmm. Если это была окраина, которую там разбомбили, никто ее, конечно, не чинил, это так. Что касается школ, то, значит, все учителя, которые опрашивались, а их опрашивали, в общем, можно сказать, в первую очередь, потому что именно оккупационную политику пытались проследить, вот что. Ну, сказать, что все школы закрывались, значит, средние, были только 4-классные с портретом Гитлера, значит, учебников какие-то писали новые, то есть по старым учебникам
советские
не учили.
Запрещены были.
Были учебники. Вот, какая-то там, ну, непонятная, в общем, все жаловались, что учить было нечему, запрещали вообще что-либо. То есть, в общем, на самом деле, то есть население готовилось к тому, что оно будет обслуживать немецкую территорию, и нужны были, в общем, было в части сельское хозяйство.
Чернорабочие.
Да, сельскохозяйственные рабочие, то есть угу. Специальные даже школы какие-то для них делались, потому что считалось, что это аграрная территория, и она должна вот быть сельскохозяйственные рабочие, которые будут хорошо растить тут пшеницу, а больше, собственно, ничего не нужно, поэтому вывозилось все оборудование, например, вот был большой опрос там в том же Харькове, сотрудников и преподавателей институтов, которые там прятали эти там приборы какие-то, там металлы, потому что это был какой-нибудь хороший политехнический институт
с хорошим оборудованием. Институты,
да.
Конечно,
и вот, ну, конечно, большую часть они увезли немцы. Вот. Угу. И там народ просто, можно сказать, там хитростью пытался, в библиотеке как-то прятали, там что-то, в общем, пытался народ всеми силами это все спасать. Но, конечно, мало что получалось, потому что немцы были педантичны, и все это, в общем, быстро выяснялось, где что, и быстро все это вывозилось. То есть, на самом деле, предполагалось, что это действительно будет такая сельскохозяйственная колония, и не нужно никакое образование, вот 4 класса и сельская школа, причем там тоже какой-то был серьезный отбор, тоже многоступенчатая эта система сельскохозяйственного образования, но больше, собственно, недостаточно. Вот, поэтому больницы работали для мирного населения, но, конечно, плохо снабжалось там все, и, в общем, зарплата была маленькая, и, в общем, ну, как-то люди перебивались сами. В основном, ну, конечно, система здравоохранения, которая была, она, конечно, рухнула.
Какие-то газеты, радио, вот что-то такое было там. Но откуда люди получали информацию?
Вот это был самый главный вопрос. Да. Информации не было никакой, не было вообще, да. И это самое главное, что потом, когда спрашивали, а почему же вы там пошли сотрудничать какому-нибудь коммунисту, он говорит, потому что я не знал, что будет. Население вообще было не в курсе, что происходит. То есть вот именно, когда партизаны где-то там с риском для жизни устанавливали этот передатчик и слушали. На самом деле, например, газета с выступлением Сталина 7 ноября, одна там на район, зачитывалась до дыр, ее носили вот по всем деревням и зачитывали население.
Если то есть у людей не мирный... было даже представления, абсолютно, что там на фронтах,
абсолютно, да.
Что там происходит.
Да, абсолютно. И вот, например, вот если какой-то партизан добывал эту информацию, приходил в деревню, там, но, которая не очень контролировала смерть, народ набегал в этот клуб или в какую-то избу, и все слушали. Спрашивали, да, а что, какое положение на фронтах, что там с Красной Армией, что Сталин думает и думает ли. Вот. То есть это, конечно, было хоть какая-то, хоть что-то, какая-то надежда, потому что люди потеряли надежду, конечно, очень быстро. И вот этот вакуум информации, он очень давал себя знать. Вот. Хотя, конечно, просачивался, особенно вот если брать Харьков, когда вот было отступление первое, там же 2 раза его оккупировали, первое отступление немцев, то под страхом смертной казни запрещалось вот говорить о том, что будет отступление. Ну, люди, конечно, где-то что-то слышали, как-то это проникало, но настолько все были замордованы, простите за выражение, что, в общем, ну, хотя все очень ждали, на самом деле, Красную Армию. Все очень надеялись, что она придет, и даже вот свидетельница из гетто вот под Харьковом, где все погибли, она случайно совершенно выбралась, она все говорила, к нам сейчас должны тут спустить десант советский. То есть люди все очень ждали, потому что, конечно, надежды просто другой просто не было. Вот. А Красная Армия все не шла. Так что очень тягостные такие, конечно.
Виталий.
Да, нет, я просто по поводу информации. Я помню любопытный такой эпизод. Если я не ошибаюсь, это Псков, по-моему, в Пскове. Была редакция газеты какой-то там, по-моему, то ли областной, то ли районной, я уже не помню. Вот выпускал там какую-то советскую газету там за коммунизм, условно говоря, да. Пришли немцы, и вся редакция в полном составе со следующего дня начала выпускать на русском же языке уже оккупационную газету, да. Полностью, естественно, поменяв всю...
Редакционную политику, скажем так.
Всю редакционную политику, если так можно назвать.
Ну, как социологи говорят, рациональное поведение населения. Население.
Ну да, рационально.
На самом деле героев было действительно очень мало. Вот, особенно в городах. Потому что
это
если
тоже,
вы...
это... Да, и ну, в этом не надо удивляться. Я думаю, что это естественно.
Да, это совершенно естественно, человека, да, потому что если вы в Беларуси могли убежать в лес, в крайнем случае, зная правду, что могут из-за этого расстрелять всю деревню, то в городе вы вообще были на виду. А если это регион, например, Донбасса, где одни степи? Вот что вы сделаете?
Убежишь,
да, потому что вот есть тоже опросы людей, которые пытались какую-то там подпольную деятельность проводить вот на этой территории, где шахты и прочее, но они просто ничего не смогли сделать. Даже вот даже иногда те, кто хотел как-то бороться.
Да, и вот вы уже говорили о том, что были разные стратегии. Вот какая, вот если вот обобщить, вы огромное количество материалов прочитали, стенограмм, воспоминаний, свидетельств этих людей. Какая была главная стратегия людей в годы оккупации?
Ну, они приспосабливались, конечно. Конечно, приспосабливались. То есть, вот борцов было крайне мало, и это как раз вот в основном или, как ни странно, ну, молодежь, понятно, вот особенно комсомольские лидеры, которые, ну, в общем, воспринимали вот эту советскую риторику и следовали, имели мужество ей следовать, скажем так. То есть, например, когда отступала Красная Армия, они быстро собирали оружие, да, уходили в лес, создавали ячейку, как-то сразу еще до прихода немцев намечали какие-то мероприятия и так далее. Вот. Но что самое интересное, что те, кто воевал в Первую мировую войну, старики, они тоже, они-то знали, что немцев можно разбить. Для них это не было таким страшным опытом. Да. И они всегда говорили, почему вы не боретесь? Мы же вот ходили с винтовкой на немца, и все политруки говорили, что были прекрасные агитаторы местные. Вот эти вот пожилые люди, которые в Первую мировую войну побились таки немцев. Вот, это было вот эти две категории. Или те, кто заранее готовился, это были, как правило, члены райкома. Вот. Но у них ничего не получалось, потому что они просто не успевали подготовиться. Им нужно было, у них были инструкции насчет вот, наступления, они должны были собрать какую-то еду, там спрятать, еще какие-то явки, связи. Все это, конечно, проваливалось. И даже если они уходили в лес, они очень быстро от голода возвращались обратно. У них просто это мало получалось. Единственное, у кого это хорошо получалось, это военные, которые попадали в плен, ну, скажем, в окружение, не в плен, в окружение, выбирались из него и, блуждая в лесах, создавали вот эти отряды, и тогда подтягивали мирное население. И именно там, где действовали военные, был вот именно порядок в партизанских войсках, потому что очень часто это, в общем, выливалось просто даже в мародерство, если это были местные жители, вот, потому что просто они не знали, что делать. Фактически. У них было мало оружия, не было тактики, они не представляли, как воевать. А чтобы кушать, они, естественно, ходили в деревню, забирали еду. Вот. А вот там, где были военные, там отряды доходили там, до 1000 человек, они действительно...
Ну что, Виталий, мне кажется, что очень интересный рассказ у нас сегодня был, да? Конечно, мы не можем в течение там, одного часа раскрыть такую громадную тему, как жизнь советского мирного населения под оккупацией, но те, кто очень этим интересуется, мы назвали целый ряд книг, которые можно почитать и более глубоко в этом разобраться. Я очень рад, что у нас есть историки, которые продолжают заниматься этой темой, и я очень благодарен Дарье Лотаревой за то, что она пришла сегодня к нам в программу «Цена победы», надеюсь, не последний раз. Дарья, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да.
Виталий, спасибо тебе. Спасибо. А мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».